по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья дорогие. По страницам Библии, 645-й выпуск. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Сегодня мы продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем псалмы, к этому мы еще подойдем, потому как там действительно есть вещи, которые я хотел бы сказать, начиная говорить на эту тему. Но сначала давайте посмотрим ваши комментарии, потому что их много. Я напомню сначала, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, и вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Группы называются «По страницам Библии». И другие сообщества, в которых вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Вера Баринова продолжает тему по поводу того, знал ли Христос о своем распятии, извините, о своем воскресении. И она формулирует вопрос так. Кстати, эта формулировка, то, что пишет Вера, поможет нам разобраться с некоторыми, скажем так, методическими и методологическими особенностями трактования Библии. Вера пишет, если Иисус, находясь на кресте, знал, что воскреснет, то распятие выглядит как представление, постановка, как театр, страдания его были мученическими и непритворными, поэтому я не совсем с таким мнением согласна, извините. Начнем с того, что он возопил громким голосом. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Евангелие от Матфея, 27 глава, 46 стих. Тут интересная вещь, что вы пишете, распятие выглядит как постановка. Слово «выглядит» в данном случае ключевое. Как для нас с вами что выглядит, это совершенно не важно. Объясню, почему, Вера. Смотрите, давайте начнем с того, что мы сопоставляем две вещи. Да, мы подойдем к этому с двух сторон. Сначала со стороны библейского трактования, библейской интерпретации, а потом со стороны жизненной аналогии, жизненных примеров. Так вот, в Библии Иисус говорит ученикам, они это не могли понять, но Он говорит им о том, что на третий день воскреснет. Он предрекал им это, и когда уже после воскресения Он встречается с учениками, Он говорит им о том, что «я говорил вам об этом». Ветхий Завет, даже уже в пророках мы видим указания на воскресение Иисуса Христа. Эти места вы тоже хорошо знаете. Так что Он не просто знал, Он неоднократно говорит о том, что произойдет, о том, что Ему надлежит умереть, то есть пострадать, умереть и воскреснуть. Значит, тогда, вот с точки зрения трактовки Библии, у нас с вами получается такая история, что мы должны сопоставить две вещи. С одной стороны, то, что говорит сам Спаситель, то, что написано, причем неоднократно написано, дабы мы увидели в Священном Писании, и с другой стороны, то, как для нас что-то выглядит. Я не имею права, да и никто из нас не имеет права настаивать на то, как оно выглядит, если это выглядит противоречит Священному Писанию. Это значит, что с нашим взглядом какие-то проблемы. Ну, например, у меня очень слабое зрение, и вы это знаете. И многие вещи для меня выглядят не так, как они есть, скажем так, на самом деле, или не так, как они есть с точки зрения человека, у которого настоящее такое хорошее зрение. Да, вот, допустим, у нас могут быть там два сотрудника, которые для меня выглядят одинаково, я не буду называть имен, да, но это совершенно разные люди, понятно, что они выглядят совершенно по-разному. Тот факт, что для меня они выглядят одинаково, это не их проблема, это моя проблема. Вот тут мне остается это признать. Значит, наше «выглядит» отступает назад перед тем, что говорит Священное Писание, перед тем, что говорит Божие Слово. А Божие Слово говорит о том, что Иисус не просто знал, а и учил тому, что Он воскреснет. Но тогда остается вопрос, как же быть вот с болью, да, с Его восклицанием? Если Христос знал, что воскреснет, то зачем он говорил такие слова, зачем он говорит о богооставленности, почему вот эта скорбь, которую мы читаем, которую мы видим в Священном Писании, в чем смысл этой скорби? Дело в том, что грех остается одинаково тяжелым, независимо от того, знает Христос о воскресении, грядущем, ближайшем, да, или нет, да, до воскресения три дня. Вот он знает об этом или нет, это даже не важно. Смысл в том, что грех также тяжел. И чтобы это понять, можно использовать аналогии. Дело в том, что Священное Писание — это и есть часть жизни. Писание дано Богом, жизнь дана Богом, Священное Писание — часть жизни. И в жизни есть немало аналогий, которые позволят понять и позволяют нам понять Священное Писание. Приведу вам пару примеров. Ну, например, женщина, которая рожает ребенка, да, вот роды, рождение человека. Женщина, которая рождает ребенка, кричит. А что она кричит-то? А давайте на минутку подумаем. А что, она знает, что вот это все скоро кончится? Даст Бог, ребенок родится, ребенок будет расти, пойдет в детский сад, школу, семью создаст со временем. Знает. А кричит-то она чего? Спросите об этом женщину, она вам скажет, да все равно ведь больно. Так вот, несовместимость этих двух вещей. Она знает, что это будет. Она знает, что даже эта боль пройдет, конечно. Но ей все равно больно. Ей все равно тяжело. Она все равно мучается и кричит в природах. Вы же ей не скажете, слушай, что ты кричишь? Это постановка какая-то. Ты же знаешь, что все будет хорошо в конечном счете. Это одна история. Есть еще одна аналогия, которая здесь тоже очень полезна. Здесь тоже очень также уместна, раз уж мы говорим про рождение человека. Я понимаю, что тяжело, но все же. Давайте поговорим о смерти человека. И конкретно о смерти христианина. Теперь задумайтесь. Я сказал, я знаю, что тяжело. А что ж нам тяжело-то? Мы же знаем, что этот близкий нам человек будет с Господом. И мы будем с Господом. И мы обязательно встретимся с Ним. А на похоронах, а то и после похорон, мы плачем. Представьте себе, что пришел человек на похороны, на христианские похороны, я подчеркну здесь, что тут особая история. И сказал, ребята, это же у вас постановка какая-то. Вы же знаете, что он в раю, она в раю с Господом. И вы там будете. Так что ж плачете и горюете-то сейчас? Я догадываюсь, что вы посмотрите на такого человека, который назовет все это постановкой, как на несколько непонимающего. Вот две аналогии, которые есть в жизни, которые помогают понять, что здесь происходит. И почему, конечно, страдание Христа на кресте ни в коем случае не постановка, даже при том, что он знал о том, что произойдет, о том, что будет воскресение. Но есть еще один очень важный аспект, и некоторые богословы, некоторые комментаторы на этот аспект также указывают. Ведь хотя воскресение Христа полное, абсолютное, иными словами, он воскрес не как-то частично, не как-то виртуально, а полностью, все-таки остается одна вещь, которая не абсолютна. Вот не абсолютно покаяние мира. Иными словами, страдая на Голгофском кресте, Иисус знает, да, Он воскреснет. Но многие люди, даже услышав об этом воскресении, скажут «нет». Подумайте об этом. Он воскреснет, Он заплатил своей жизнью, своей смертью, своим воскресением, показал, да, то, что Он это сделал за наши грехи, но Он знает также, что многие люди все равно этого не увидят, все равно этого не примут. Я думаю, что тут действительно есть серьезные основания для того, чтобы страдать. Так что, конечно, размышляя о тяжести греха и размышляя о том, что это значило и что это значит, мы все-таки приходим к выводу о том, что, конечно, это самое настоящее страдание. И аналогии, жизненные аналогии, я думаю, помогают нам это понять. Колян Мирный напоминает нам первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом». Да, вот это общение как раз нас и укрепляет, и оно во свете. И сегодня, кстати, об этом тоже мы будем говорить. «Господь, Ты мой свет и спасение мое». Руслан напоминает, говорит о формах спасения. Все три формы спасения доступны детям Божьим. И в прошлом, подвигом Христовым, и в настоящем мы совершаем свое спасение, ходя с Господом, и спасаемся им от гнева. Это спасение в будущем. Да, как раз это одно спасение, но это три грани, каждая из которых, конечно, нам необходимо видеть, каждая из которых касается нас с вами, каждого из нас лично. Тут благодарят Господу, благодарят нас, Людмила, Александра, Татьяна. Да, вот слава Господу за то, что дает нам возможность встречаться, общаться. Татьяна Князева благодарит за передачу, славит Бога. Вот, пишет подпись здесь Илюш Чекушкин. Кого из пророков Ильей назвал Иисус перед смертью? И в другом письме от него же, он несколько раз повторял этот комментарий, ну, пора уже на него все-таки ответить, конечно, вот написано о том, что Иисус возвал, как утверждает Илюша, Илью, вот почему Илья не пришел. Иисус говорит «Эли, Эли, лама савахфани». Это не Илья, это Эли, это Господь мой, Эль-И, Господь мой, и здесь как приставка. Бог мой, точнее, да, Элохим, от слова Элохим, от Элохима. И с удаления, с удаленного такого расстояния, это слышалось как Илья. И поэтому в Евангелии говорится о том, что вот люди говорили, Илью зовет, иные говорили, что Илью зовет. Он звал не Илью, он звал своего отца, он призывал Бога, это Эли, это не Элиях. Но понятно, что перепутать, ослышаться было довольно легко, на что и указывают евангелисты. Пишет Венера Ермакова, люблю читать псалмы. Да, я думаю, что, да, я вижу по комментариям, что вы в этом не одиноки. Петр пишет, спасибо за разъяснение и чтение Слова Божия. Какой псалом читать, когда в жизни есть провал? И дальше идет провал. Дальше вам несколько псалмов рекомендуют. Тут и 90-й псалом, тут и 22-й псалом вам рекомендуют, и 118-й псалом. Тут рекомендаций много. Я дам рекомендацию здесь, которая немножко отличается от всех остальных. Читайте все псалмы в разное время в вашей жизни. И какой-то или какие-то псалмы, что называется, останутся у вас в сердце. И вы, когда придет или страдание, или радость напротив, вспомните, а вот я вот это читал, я это читал в псалмах. И вы найдете именно тот псалом, который Бог дает вам. Понимаете, иначе получается так, иначе получается, что мы со слов других, да, хороших слов и хороших людей, но все же со слов других начинаем говорить, вот эти псалмы полезны тогда-то, тогда-то, а дайте-ка я почитаю тогда, когда пришел такой момент. Это тоже работает, но мы живем и можем делиться другими от переполнения. Когда мы читаем Писание в разных случаях, мы находим, и Бог нам дает найти именно то, что нужно в случае конкретном. Мы читаем псалмы каждый день, и приходит состояние, приходит момент, когда мы вспоминаем, о, вот это тот самый псалом. Вы даже не сможете, может быть, не вспомните сразу его номер. Вы будете искать этот номер в Священном Писании, зайдете и будете, не знаю, в телефоне искать по ключевым словам или просто по словам из текста, но вы найдете этот текст. Я неоднократно уже приводил пример песенок, которые застревают в голове человека, и они начинают заполнять тот промежуток или ту пустоту, которая у нас бывает. Жанна Михайлова пишет отчасти об этом. Пустоту нужно заполнять правильными вещами, и псалмы подходят для этого просто идеально. Сердце успокаивается, когда рядом с тобой Господь. Стоит только обратить на Него свое внимание, сведя взгляд со своих проблем на Него. Да, на Него. Вот это действительно важная история. И Анжела напоминает нам: «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена». Интересно, что прославление, обращенное к Господу, меняет нас. Когда мы начинаем славить Бога, мы понимаем Его качество, мы начинаем чувствовать Его лучше, и мы меняемся и сами. Славя Его, мы сами наполняемся Его светом. Жанна Михайлова тоже напоминает псалмы: «Ходите безопасными Божьими путями». Вот опять-таки, если брать, допустим, горы, горную страну, вопрос возникает, да, где-то тропинка. Человеку, который в городе живет, это не очень понятно. Ну, потому что, ну что, у нас, особенно в современном городе, таком большом городе, и днем, в общем-то, опасных путей, как кажется, на первый взгляд, вроде бы и нет, они тоже есть, но на первый взгляд кажется, что их нет. А если представить себе горы, если представить себе, что эти камушки могут из-под ног покатиться, и путь окажется действительно опасным, вот тогда напоминание, которое мы находим здесь, хвалить безопасными путями, ходить безопасными путями, извините, это очень хорошо. О сопоставлении любви и милости говорит Жанна. Да, да, есть такое дело. И дальше у нас Анжела просит молиться за надежду, за Надежду Чучумаеву. Ищет чего-то в жизни, но не Бога, по-моему. Я не знаю, возможно, с вами связался кто-то из наших волонтеров. В любом случае, мы молились и будем молиться. Ну, если кто-то из волонтеров сможет и сочтет необходимым также связаться, чтобы, может быть, с вами или с Надеждой сконтактировать лично, если это будет возможно. Да, вот такое, я думаю, что возможно также вполне. Жанна Михайлова пишет: «Давид был далеко не идеальным человеком, но так много через него сделал Господь, и для нас в том числе». Да, потому что Бог велик, потому что, знаете, Бог работает через тех, кто, прежде всего, не только, но через тех, кто искренен сердцем, он чист сердцем. Да, конечно, он через халдеев, через жителей Вавилона тоже мог работать, но потом с жителем Вавилона он сам и разобрался. Чистый сердцем человек — это не тот человек, в жизни которого не бывает каких-то темных моментов, но тот человек, который и эти темные моменты приносит к Божьему свету и позволяет Божьему свету проникать, проходить в свою жизнь, царствовать в своей жизни и рассеивать тьму. Жанна продолжает: «Господь все время носит меня на руках, не устает, настолько велика Его милость ко мне». Сегодня будем говорить о страхе. Когда приходит страх, возникает такое сковывающее чувство, и вот об этом Господь носит на руках, ты забываешь, что делать со страхом, как бороться со страхом, как противостоять ему. Вот об этом сегодня будем говорить. Анжела продолжает: «Это правда, благословение ходит за нами по пятам, выбор за нами, принимать или нет». Порой действительно мы забываем или мы пренебрегаем тем, что Бог нам дает. Галина благодарит нас также за эти эфиры и благодарит всю команду. Это действительно важно, потому что эфиры делает команда. Господь дает такие благословения. А теперь прочитаю письмо, на которое мы не успеем уже сегодня ответить. У нас очень мало времени осталось. Но начнем мы с ответа на это письмо в следующем эфире. У вас есть время подумать над тем, что пишет наша слушательница Валентина Кутузова. «Я понимаю спасение так. Господь купил мне билет домой и подарил его. Мой выбор — принять этот билет и сесть на поезд жизни со Христом или не принять и не ехать. Сесть в поезд и ехать до самого конца или на пути сойти на какой-то понравившейся станции. когда мы приняли билет спасения, сели в поезд и доехали до конца пути на встречу с Господом. Вот спасение как билет на поезд, который мы сначала можем принять или не принять. Галина пишет о том, что это наш выбор. И дальше доехать до конца, или, как она пишет, сойти на какой-нибудь понравившейся нам станции. Что скажете? Как прокомментируете? Я думаю, что именно с этого мы начнем наш следующий эфир. А пока читаем псалмы, говорим о страхе, о том, что с ним делать, как с ним быть, и как сам Бог рассеивает страх, чем он для этого пользуется, как этим воспользоваться и нам. Давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя сегодня, и мы просим Тебя, дай нам начать новый день с Твоего Слова. И пребывай с нами, Боже, храни нас рукою Своей. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 645-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к 26-му псалму. Это очень известный псалом. В прошлый раз я не мог удержаться. Я начал читать этот псалом. Я думаю, что по первым стихам многие из вас его узнали. «Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Читая Новый Завет, в частности, послание Иоанна, первое послание Иоанна, мы видим три определения Бога. Бог есть свет, помните, Бог — свет, и нет в нем никакой тьмы. Бог есть любовь, читаем мы дальше, и Бог есть жизнь. И интересно, что в этом псалме, буквально в этом стихе, в первом стихе, так или иначе звучат все эти три мысли. Господь — свет мой и спасение мое. Интересно, что слово «спасение» как раз и указывает на жизнь, потому что, когда пишет об этом Давид, он ведь имеет в виду спасение от смерти, спасение от врагов, от преследователей. Соответственно, жизнь. Для нас с вами жизнь в Иисусе Христе. Но и Давид, очевидно, ссылался, он указывал на эту жизнь во Христе. Кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Вот все эти мысли звучат прямо здесь. И Псалом 26 можно разделить на две основные части. Сначала мы видим, что Бог дает для ободрения и укрепления своих избранных. И об этом стихи с 1 по 6. И затем, до конца псалма, молитва о помощи и поддержке. Более того, я бы даже сказал, что 26-й псалом – это один из самых одухотворенных псалмов. Это подлинная вершина для верующего человека. Это не значит, конечно, что в Писании есть более одухотворенные или менее одухотворенные тексты. Все Писание богодухновенно. Но вот как-то особым образом Бог действует через этот псалом. Итак, Господь мой свет, Господь мое спасение, то есть любовь или жизнь. Бог возлюбил меня так, что отдал Сына Своего Иисуса Христа, дабы и я тоже, если я уверую, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог дал нам жизнь, Бог позволяет нам жить по-настоящему и сейчас, и в вечности. И вот это принципиальное отличие. Наша от людей, которые пока не знают Бога. Мы имеем не только вечную жизнь, а часто христианство именно с этим и связывают. Да, вот когда-то будет жизнь, когда-то в будущем. Нет-нет-нет, она начинается уже сейчас. Жизнь с избытком начинается уже сейчас. И это совершенно не обязательно жизнь в богатстве. Скорее, это жизнь в Божьей силе. И эта сила снова и снова испытывается. Второй стих. «Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». Враги наступают, но эти наступления оказываются тщетными. Кстати, нужно понимать, что под врагами всегда подразумеваются духовные враги также. Это дьявол, который наступает на нас. Но мы знаем, что он будет посрамлен, даже если на какое-то короткое время у него будут победы. Кратковременная победа не означает его постоянной победы. И вот это нужно помнить. Он порой уводит нас в мысли о том, что ну вот смотрите, я же уже победил. Вот смотрите, что я делаю в этом мире. Но мы в конце концов знаем, кому принадлежит победа. И увести нас от этого понимания, от этой мысли невозможно. Я перечитаю третий стих. «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». Это уверенность псалмопевца, и она в Господе. Кстати, надеяться — это не про то, что вот, а может быть, будет, может быть, не будет. Это скорее про другое. Это скорее про упование на Бога. И всякий раз, когда Спаситель говорил со своими учениками после воскресения, он начинал или так или иначе употреблял в своей речи фразу «не бойтесь» или «не бойся». Есть в этом мире очень много такого, что заставляет нас бояться. А Спаситель напоминает нам, что есть также нечто большее. Вот четвертый стих подводит нас к этой мысли. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Давайте мы задумаемся на минутку над нашей жизнью, вот о том, что происходит у нас. Я приведу один пример, я думал, приводить его или нет, все-таки решил, что есть люди, даже, может быть, не старшего поколения, которые поймут, о чем идет речь. Кому из вас доводилось в жизни точить карандаш? Я предполагаю, что есть люди помладше, которые даже не знают, что это такое. Точить карандаш фактически значит убирать все лишнее. Так, чтобы его грифельный стержень не просто был виден, но чтобы он был достаточно острый, чтобы ничего окружающего этот стержень не было, и чтобы ничто не мешало человеку писать или рисовать этим карандашом. Почему я вспомнил про карандаш? Дело в том, что Давид фактически просит, чтобы Бог заточил его жизнь. В нашей жизни есть множество разных устремлений, множество желаний, множество моментов, которые мы бы хотели. Порой мы разбрасываемся, я просто знаю это за собой, у меня есть эта проблема. Мы разбрасываемся в жизни. Это не значит, что мы делаем что-то плохое, хотя это тоже бывает, но зачастую мы просто делаем очень много хороших дел, и далеко не все они наши. Далеко не все они предназначены для нас. Так вот, что делает Давид. Он буквально затачивает свою жизнь. «Одного просил я у Господа, того только ищу». Иными словами, есть много других хороших идей, хороших дел. И для кого-то это в самый раз. Но Давид заточил свою жизнь. Она бывает очень сложна. Нужно выделить главное. Давид как раз выделил это главное, потому что иначе ты начинаешь бежать во все стороны или пытаться бежать во все стороны сразу, и из этого ничего не получается. Лучше действительно выделить главное.
насколько заточена ваша жизнь. Найдите, что в вашей жизни главное. Все остальное может и подождать. Я в последние годы понял, насколько важно для меня выпускать эти передачи, делать эти наши беседы. Во многом именно они стали, по крайней мере, на это время для меня главным. Для того, чтобы это было, от каких-то других вещей пришлось отказаться. И я вам скажу, это вполне себе хорошие, приемлемые вещи. Но ради главного приходится отказаться от второстепенного, даже если само по себе оно неплохое. Ради чего же заточил свою жизнь Давид? Читаем здесь же. «Чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей». Пребывать в доме Господнем. Помните, как он перенес в Иерусалим ковчег Завета? Мы с вами об этом недавно говорили. Дело в том, что у Давида был фактически доступ к Богу. И когда Давид говорит о том, чтобы вот пребывать в доме Господнем, он говорит, я хочу быть вместе с Богом, я хочу быть рядом с Богом. Но штука еще и в том, что у нас с вами сегодня есть доступ к Богу, который во много раз больше, чем все, о чем мог когда-то помыслить Давид. Апостол Павел в послании к Римлянам, 5 глава, пишет, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Мы имеем доступ к Божьей благодати. Мы имеем то, о чем мечтал когда-то Давид. Кстати, если внимательно прочитать первые стихи 5 главы послания к Римлянам, то вы увидите, по крайней мере, 8 даров, которые дал Господь нам, 8 подарков, которые мы получили от Него. И у нас была беседа по 5 главе послания к Римлянам. Вы можете ее найти и услышать про эти 8 подарков. Пока лишь подчеркну, что Давид хотел приходить к Богу, потому что ему, Давиду, нужна была милость. Мы помним про жизнь Давида, но мы знаем также свою жизнь и понимаем, что нам эта Божья милость тоже нужна. И вот через Господа Иисуса Христа мы тоже имеем такой полный доступ. Это важно, и нельзя нам с вами об этом забывать. Но мы с вами возвращаемся к Псалму 26, и я перечитаю 5 стих. «Ибо он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу». Кстати, по поводу бури, по поводу дня бедствия, мы еще будем читать, когда дойдем до 28 Псалма, это будет в следующий раз. Но где было самое сокровенное место из всего, что есть в скинии? Конечно, это была святая святых, где находится ковчег Завета. А у ковчега Завета крышка. И мы с вами читали о том, что именно эта крышка окроплялась кровью, над этой крышкой были херувимы. И эта крышка ковчега называлась также местом умилостивления. Вот эта славная, великая картина того, как Бог дает нам милость. И фактически Давид говорит в 5 стихе, «Я хочу укрыться в Божьей милости в день бедствия». Обратите, пожалуйста, внимание, не в Божьей справедливости, а именно в Божьей милости. Потому что он понимает, что Божья справедливость обнажит и его несправедливость. Но Божья милость даст ему спасение. И вот 6 стих 26 Псалма. «Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы словословия, стал бы петь и воспевать пред Господом». Иными словами, он укрыт, Бог сам укрыл его, и он, Давид, воспевает хвалу Господу. Хвала, поклонение, подлинное поклонение, все это происходит из-за того, что мы осознаем Божие дело в нашей жизни. Мы осознаем, что сделал для нас Бог, и мы начинаем славить Бога. И дальше молитва. Это великая молитва Давида, которая здесь же, в этом псалме, мы читали о страхе, и мы читали о том, что Давид на самом деле не боится, потому что он боится Бога. И вот этот страх Божий побуждает его молиться. Но это не молитва содрогания. Это скорее нечто другое, это призыв. Смотрите, 7 стих. «Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне». Ну, то есть это опять про Божию милость, это просьба о Божьей милости. Как только ты понимаешь, каков ты сам, что у тебя в сердце, вот когда ты все это понимаешь, другого ничего не остается, кроме как просить Бога о милости. 8 стих. «Сердце мое говорит от тебя, и я буду искать лица твоего, Господи. Не скрой от меня лица твоего, не отринь во гневе раба твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой». Христос даст нам обещание: «Не оставлю вас и не покину». Слышим ли мы это обещание? Принимаем ли мы его к себе? Принимаем ли его по-настоящему близко к сердцу? 10 стих. Кстати, некоторые критикуют этот стих. Они говорят, что он не мог это написать Давид, потому что написано следующее в русском переводе: «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». И известно, что отец и мать Давида не оставили. Так тогда вопрос: кто же пишет? Или о чем пишет Давид? Дело в том, что этот оборот в еврейском тексте можно переводить и по-другому. «Даже если бы», то есть этого не было, «но даже если бы отец и мать оставили меня, тогда и в этом случае Господь принял бы меня». Даже если бы это случилось, Господь бы меня принял. Кстати, даже если вы член хорошей, настоящей церкви, библейской церкви, церкви, где проповедуется Божие Слово, не оставляйте своих детей в духовном смысле тоже. Воспитание детей ваших – это дело ваше, не дело пастора, не дело служителей в воскресной школе. Бывают случаи, когда родители как бы не оставили детей, но на самом деле в духовном смысле дети оставлены на попечительство церкви. Это неправильно, это недопустимо.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше. Давид просит: «Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою». А я хочу вспомнить лжесвидетелей, которые свидетельствовали против Христа. Вот этот 12 стих вполне мог быть высказан Христом: «Ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою». 13 стих. «Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых». Иными словами, не посмертно, да, вот это как раз к вопросу о христианской жизни, что христианская жизнь – это не просто такая посмертная история, это обещание на будущее. Это милость Божия уже сейчас, здесь, на этой земле. Как раз открывается она в противостоянии врагам. 14 стих. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое». И надейся на Господа. Давид не уповает на людей, на милость людей. Кстати, мне очень жалко пасторов, церковных лидеров, которые попали в такую ситуацию добровольно или не совсем добровольно, когда они зависят от людей. Один пастор жаловался мне о том, что он не может проповедовать из Писания то, что ему хотелось бы, что Господь его располагает проповедовать, что Господь кладет ему на сердце. Я спрашиваю: почему не можете-то? Он говорит: ну, у нас в церковном совете есть такие люди, которые с этим не согласны, и они меня просто уволят, если я буду об этом проповедовать, а у меня дети, у меня семья, у меня определенные обязательства, и я не могу себе это позволить. Я не имею права осуждать этого пастора, я просто хочу сказать, что он попал в зависимость от людей. Вместо надежды на Господа он стал надеяться на свой братский совет своей церкви. Сегодня у многих верующих ослабевает сердце, опускаются руки. Особенно тогда, когда мы начинаем надеяться на окружающих людей. Вот именно поэтому наше дело – упование на Господа. Интересно, что мысль эта повторяется дважды. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое». И дальше повтор. «И надейся на Господа». Как будто с первого раза не услышали. А, возможно, между прочим, и не услышали, потому что такие слова не сразу проникают в душу, но уж когда проникают, то глубоко, по-настоящему. А теперь мы с вами переходим к 27-му псалму. У нас не так много на него времени осталось. Это великий псалом, это вопль к Господу, среди прочего, о суде над врагами и о грядущем избавлении. Я напомню, что израильтяне жили в горной стране. И вот очень важно, чтобы когда человек идет или стоит там в горах, очень важно ему найти твердый камень. Ему нужно найти твердое основание. Потому что песок может просто поехать, посыпаться, и ты посыпешься вместе с ним. Маленькие камушки также могут разъехаться. Бывает и другая ситуация, когда камень вроде бы большой, но потом оказывается, что он большой-то большой, но неустойчивый, и ты можешь рухнуть вместе с этим камнем. Именно поэтому важна идея о твердом и незыблемом основании. И вот мы начинаем читать с вами 27-й псалом. «К тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии твоем я не уподобился нисходящему могилу. Услышь голос моления моего, когда я взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему». Кстати, я еще раз напомню о том, что псалмы расположены именно так не случайно. В предыдущем 26-м псалме Давид говорил о том, как важно для него приходить в храм, он стремится к Божьему храму. Здесь он молитвенно стремится к Божьему храму. Помните, как в свое время Моисей сравнивал Бога со скалой? Именно на скале мы можем твердо стоять, и именно к скале мы можем прибегать, когда все вокруг шатко. Таким образом, у нас есть твердое основание. Это наш Господь Иисус Христос. И еще раз я прочитаю про святой храм. «Услышь голос, когда я взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему». Святой храм – это скиния. Храм тогда еще не был построен. Это времена Давида. Он только собирался построить храм, но Бог не дал ему этого. Однако скиния была. И устремляясь к скинии, автор как будто устремляется под защиту Божьей милости. Вот это главное здесь. Он ищет Божью милость в этом нестабильном, переменчивом мире. Помните, песня известна «Призрачно все в этом мире бушующем». Не-не-не, не все призрачно, а потому что Бог реален. Бог присутствует и в этом мире, и не в этом мире тоже. В любом мире присутствует Бог. Главное, нам его увидеть и к нему прийти. Молитва продолжается дальше. 3 стих. «Не погуби меня с нечестивыми и с делающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло». Разговоры о мире иногда бывают лишь фасадом. Есть немало людей или даже государств, которые боролись за мир или борются за мир. Но на самом деле это лишь фасад для того, что они замышляют. 4 стих. «Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им. отдай им заслуженное имя за то, что они невнимательны к действиям Господа, к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их». Мы еще будем об этом говорить. Давид не учиняет расправу сам, но он просит Бога разобраться с этими людьми. И вот шестой стих, меняется направление псалма. «Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих». То есть я молился, Бог это услышал. Седьмой стих. «Господь, крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнею моею». Божья помощь проистекает из Божьего могущества и Божьей любви. Таким образом, Бог дает защиту. Но я хочу обратить ваше внимание еще раз на седьмой стих. «Господь, крепость моя и щит мой». Вот вы можете про себя сегодня сказать, что это ваша крепость, не просто чья-то, да, вот не просто крепость, про которую вы слышали, но ваша крепость и защита для вас. Если я могу сказать «да, это моя крепость, это для меня защита», это значит, что я могу к нему прийти лично, и ничто меня не может от этого увести. Дальше от личного, частного мы переходим к общему, потому что в вере, конечно, есть эти два элемента. Есть наше личное и есть то, что для всех. «Господь – крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего». Вот и моя, да, и крепость народа, и то, и другое. И девятый стих – это итог псалма. «Спаси народ твой и благослови наследие твое, паси их и возвышай их вовеки». А Христос потом скажет: «Я пастырь добрый». Если кто-то когда-то сегодня начинает говорить про то, что вот израильский народ, он все потерял, для него ничего уже не будет, если появляются такие мысли, то перечитайте Священное Писание. Я надеюсь, что от мыслей таких и следа не останется. Господь любит свой народ. И в заключение, эти два псалма, которые мы с вами сегодня читали, 26 и 27 псалмы, и связь между ними. В 26 псалме мы читали о том, что Господь – моя крепость, кого мне бояться. Я еще раз перечитаю здесь первый стих. «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться?» И опять-таки концовка, 9 стих 27 псалма: «Спаси народ твой и благослови наследие твое, паси их и возвышай их вовеки». На протяжении всей истории человечества находились люди, которые выступали и выступают против Бога. И они говорят: «Господь бессилен». А, соответственно, и верующие тоже бессильны. Но на протяжении всего этого времени Господь напоминает нам через псалмы о том, кто Он и кем становимся в Нем мы. А теперь вопрос. Кому мы больше верим? Да и в принципе, кому мы верим? Слухам этого мира или Слову Божью? С этим вопросом я и оставляю вас сегодня. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.